всех наверх.
Вам красно православности допытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Михаил Мамонов
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов готовится к восхождению на Эльбрус. С Кавказа он прислал поздравления с Днем скаутского галстука.
Дорогие следопыты, поздравляем вас с праздником скаутского галстука. Мы сегодня свои зеленые галстуки притащили сюда на Эльбрус вместе с отцом Дионисием. И мы хотим сказать, что мы сегодня не просто так гуляли. Мы сегодня уже посмотрели и присмотрелись к полянкам, которые здесь есть, с возможностью здесь провести какой-нибудь сбор.
Следопыты, мы очень рады вас поздравить с этим днем. Крепко вас обнимаем. Желаем, чтобы вы всегда бодрились, были готовы ко всему. Ну и нет задач невыполнимых. Все будет преодолено с Божьей помощью. Будьте готовы.
Будьте готовы.
В рамках проекта Фонда президентских грантов «Исполнить должное» морские православные следопыты приняли в своей морской базе большую и дружную команду клуба «Лоцман». Клуб организовал и ведет замечательный человек Юрий Моисеевич Никитин. В «Лоцмане» развивают очень интересное направление – робототехнику. Уже осенью ребята из отряда БПС посетят клуб «Лоцман» и узнают больше о робототехнике. А сами они показали свои новые яхты и паруса. Ребята быстро нашли общий язык, пообщались. Для всех был приготовлен замечательный обед. Причем очень вкусный.
Дорогие друзья-следопыты, штаб дружины во имя святого праведного воина Федора Ушакова объявляет конкурс «Доброе дело вместе». Дата проведения конкурса с 1 августа по 15 августа. Участники – православные следопыты, роверы. Для участия любой патруль дружины организует и проводит акцию добрых дел, снимает видеосюжет или фотосессию и присылает материалы комиссии конкурса. Внимание! К видео и фотоматериалам обязательно приложить заметку с описанием акции, в которой есть ответы на вопросы, где проходила акция, кто участник, что конкретно сделали. Подробнее в нашей группе ВКонтакте.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Гость в студии.
Дорогие друзья, в нашей студии гость, начинающий литератор Александр Попов. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
Ты написал книгу. О чем книга повествует?
Я повествую в этой книге о маленьком жучке по имени Квирл, который с самого детства столкнулся с такой трагедией, как потеря родителей. И после этой потери родителей он отправился в долгие-долгие путешествия.
А как возникла идея книги?
Когда-то давно в 5 классе, когда мне было 10 лет, я на просторах интернета столкнулся с одним комиксом. Я прочитал его и решил разузнать побольше об этом мире. В этом комиксе рассказывалось о Квирле, именно о том персонаже, которого я взял в свою книгу. Он только в том комиксе был взрослым. Но я решил разузнать об этом мире, все локации, город, королевство, взято оттуда, а история чисто моя. Но я решил спроецировать собственную историю о вот этом мире.
Квирл в том комиксе был главным персонажем?
Да, он был главным персонажем, он шел по одному из подземелий, встретился с некоторыми персонажами.
Что за жук Квирл? Каким он жуком является?
Пока это неизвестно, я не знаю сам, честно.
Сколько времени ты писал эту книгу?
Ну, получается, в 5 классе, когда мне было 10 лет, я завелся энтузиазмом. Я почти каждый день писал свои тетрадки. У меня до по сей день сохранились наброски. А так, в общей сложности, ну, где-то 3 года писал ее. до сегодняшнего момента.
Связана ли твоя книга с православием?
Пока никакого подтекста православного нету, но, возможно, в скором появится. Я хочу рассказать о несгибаемой воле самого главного героя Квирла, который исполняет просьбу отца. То есть, получается, он дал обещание, что он эту просьбу выполнит, и я это раскрываю по ходу книжки.
Для тебя это очень важно как-то в человеке.
Как мне кажется, это достаточно важно, когда человек прожил множество горестных моментов, но все равно он продолжает исполнять свои обещания.
Можешь зачитать свой любимый отрывок из этой книги?
Далеко-далеко на поверхности уже наступила ночь. Луны нигде не видно. Я как будто обняли тучи и не отпускали свои ласки. Крепко-крепко сжимаю эту белую бусинку своими мягкими руками. Но вот ей удается вырваться из этих оков, и вся земля освещается. И вот под светом луны оживают светлячки. Не словно на балу, нежно вальсируют в воздухе, поднимаясь выше, все ближе к звездам, к таким светлым и прекрасным. Вот и ветер подхватил ритм и начал вещать миру свое пение. Близится утро. Где-то неподалеку спит обновленный Дертмав. На лучках города тишина, и никто не смеет ее прервать. Вдруг ударила молния, и слабое дуновение ветра резко сменилось бурей и грозой. Полил ужасающий дождь, но вскоре все стихло, и на улице города снова вернулась тишина.
Хочешь ли ты стать писателем?
Да, планировал, но как такой профессии писателя нету, поэтому нужно выбирать либо журналистика, либо филология.
Так или иначе, ты будешь в течение своей жизни писать книги в свободное время?
Пока планирую именно так.
Что повлияло на твою любовь к написанию книг?
Ну, скорее всего, повлияло на любовь к книгам моя учительница Оксана Георгиевна, которая с начала 5 класса у нас вела русскую литературу. Мне нравилось, как она преподавала предметы, и поэтому, не знаю, видимо, какая-то родилась любовь к литературе.
Ты же еще, получается, писал книги до этого?
Да, я писал с самого 1 класса, когда мне было 7 лет, я задумывался о том, чтобы запечатлеть каждый день историю, которая протекает в нашем классе. То есть там писать достаточно подробный дневник. А после я начал писать в 3-м, по-моему, классе, начал писать о вымышленных зеленых небольших человечках, похожих на яблоки, решил им написать целую эпопею.
Читали ли вы вместе с семьей в детстве?
Да, с моей сестрой Маргаритой, когда мы отдыхали у бабушки, мы читали всем известную книгу, как «Властелин колец». Получается, мы прочитали от начала и до конца. Не знаю, может быть, это как-то повлияло на мою будущую книгу.
Твоя любовь к фантастике именно оттуда и берется.
Да. В основном люблю читать книжки ближе к нашему времени. Брэдбери, допустим, не так давно прочитал «451 градус по Фаренгейту».
При прочтении твоей книги у меня возникло вот пару вопросов. Откуда берут жуки гвозди?
У жуков есть это такая большая цивилизация, у которой есть собственные рабочие. Например, есть строители, рыцари. Также есть и кузнецы. Существует в этом мире железо в каких-то залежах, и кузнецы вместе с шахтерами, они какие-то союзы складывают.
Людей то есть нету?
Людей нету в этом мире.
Жуки они какого размера?
Ну, наверное, 10 сантиметров будут.
Чем ты сейчас увлекаешься?
Ну, в основном я почти что каждый день хожу, играю в футбол. И у меня из моих друзей, из моей компании нету людей, которые любят читать книжки.
Что ты хотел донести этой книгой?
Ну, в первую очередь это создавалось как развлекательное, а во вторую очередь, когда я уже повзрослел, пересмотрел взгляды на жизнь, уже какой-то подтекст все-таки хочу закончить.
То есть какая-то мораль.
Да.
Сколько тебе лет?
Мне 13 лет.
Ну вот, хотелось бы тебе предложить вступить к нам в БПС. У нас тут очень много приключений. Может быть, ты бы смог о них рассказать в нашей летописи, поучаствовать в наших радиоэфирах. Всегда ждем таких вот талантливых людей у нас в организации.
Я пока еще не решил, но я подумаю обязательно.
Напоминаю, что у нас в студии был Александр Попов, начинающий писатель. Желаем успехов в написании книги. До свидания.
До свидания.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солдянкин. Итак, сегодня обращаемся к нашивкам скаутов Карелии. И на очереди у нас нашивка «Космос». Для получения данной нашивки понадобится выполнить научное наблюдение какого-либо астрономического объекта, описать основные видимые небесные объекты в небе одной из планет Солнечной системы, используя табличные данные. Выполнить 4 пункта из программы «Астроном». Если какие-то пункты программы выполнить не получается, то можно вместе с инструктором заменить их на другие. Вот такая нашивка «Космос». Лично мне она показалась слишком маленькой, Но, как я понял, перед получением данной нашивки понадобится выполнить нашивку «Астроном». А нашивка «Астроном», в свою очередь, имеет крайне большой перечень требуемых к выполнению заданий. А это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч!
Познаем мир.
Всем здравствуйте! В студии ведущая Елизавета Отрадного. Сегодня мы поговорим, каких животных держали при царском дворе Романовых. Все члены семьи последнего российского императора любили животных, особенно дети. Трепетное отношение к братьям нашим меньшим передалось им от отца. Николай Александрович с юности был сильно привязан к своим собакам Колли, которых звали Ворон и Иман. Любимые питомцы сопровождали будущего императора, куда бы он ни поехал. Исключение составило только путешествие Николая в Японию. Тогда цесаревичу пришлось оставить Ворона на попечение отцу Александру III, который клятвенно пообещал позаботиться о нем, пока сын будет в отъезде. До сих пор сохранились письма, которые император отправлял Николаю в тот год. В них Александр III описывал сыну успехи его любимца. Когда собаки скончались, Николай II очень тяжело пережил их потерю и поклялся больше никогда не заводить питомцев этой породы. В 1894 году Николай женился на немецкой принцессе, которая в православии получила имя Александры Федоровны. И уже через год у них родилась первая дочь. Любопытно, что чем больше детей появлялось в семье, тем больше росло количество питомцев, живущих в Зимнем дворце. Спаниели и терьеры бегали по личным покоям или мирно дремали на диванах в торжественных залах. Кошки вальяжно прогуливались по коридорам, высокомерно наблюдая за людской суетой вокруг. А однажды во дворце появился даже дрессированный соболь. Его принесли сибирские крестьяне в подарок императору. Дети были в восторге от диковинной зверушки и умоляли папу оставить ее. Рано утром слуги обнаружили отпечатки зубов на старинной мебели и разбитые предметы роскоши. После чего Николай Александрович был вынужден отдать соболя крестьянам обратно со строгим наказом – холить его или леять. Вообще царской семье нередко приносили живые подарки. Например, сестре императора, великой княжне Ольге Александровне, подарили черного ворона. К тому моменту у нее уже были настоящие звериный дуэт. Ручной волчонок, которого держали на выгоне, и заяц Ку-Ку, имевший привычку следовать за своей хозяйкой по пятам. Удивительно, но все эти питомцы прекрасно поладили между собой. Бывали и подарки покрупнее – медвежата, лоси и рыси. Однако практически всех дикарей Романовы отдавали в зоологические сады или перевозили в Егорскую слободу. Как писала Ольга Александровна в своих дневниках: «Если бы нам было позволено держать у себя всех этих животных, то дворец бы мог превратиться в зоопарк». Конечно, жизнь всех живых существ не вечна. Умерших питомцев в семье Романовых было принято достойно провожать последний путь в царском селе. Было оборудовано 4 специальных кладбища для животных. Над каждой могилой устанавливался гранитный обелиск. Царская семья была вынуждена покинуть Санкт-Петербург. Сначала бывшего императора ссылают в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Романовы уезжали практически налегке. После долгих обсуждений царской семье было разрешено взять с собой французского бульдога, ортипа японского Хина Джимми и кокер-спаниеля Джоя. Все эти собаки принадлежали детям Николая. В эфире была рубрика «Познаем мир» и я, ее ведущая, Елизавета Отрадного. Всем пока!
С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем привет! Воздушно-десантные войска, ВДВ, крылатая пехота, голубые береты. Какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, при любых обстоятельствах, оставалась сила, ужас и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». 2 августа 1930 года на опытных учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем в тыл противника впервые в мире был сброшен парашютный десант, состоящий из 12 человек. Руководили группами Леонид Минов и Яков Машковский. С этого дня ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить любую задачу. Горные тропы афганской войны, горячие точки миротворческие операции, чеченская война. Везде десантники были первыми, везде они были победителями. ВДВ еще называют войска дяди Васи. Так сами десантники говорят про себя. Помни о своем создателе Василии Филипповиче Маргилове. Десантники Екатеринбурга даже установили памятник Маргилову на площади недалеко от Черного тюльпана. Сегодня там будет море цветов. Народ уважает своих защитников. И не зря 2 августа стало всенародным праздником. Поэтому поздравляем всех!
В эфире была передача «Дружины Браса» про православных следопытов «Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина Браса православных следопытов Екатеринбург».
Всего вам доброго. До новых встреч.
Пока.
Береты цвета неба и АКС в руках, и ветер от турбин прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют, как родина красива свысока. Пусть знают, что державу никогда не подведут воздушные десантные войска. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Несут купола к победе в бою. На острие атаки, когда везде огонь, и все пылая рушится вокруг, нам БМД поможет, десанта верный конь прикроется спины надежный друг. На марше и в полете, в горах и небесах, горели, мерзли, ползали в болотах. Мечтали, чтобы выжить и чтоб женские глаза стреляли в сердце вместо пулеметов. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Несут купола к победе в бою.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!